Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «Истории философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лемом. В рубрике «Русская литература XX века в контексте христианской культуры» очерк священника Константина Кравцова о поэте, прозаике, авторе и исполнителе песен Николае Шипилове. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы начали рассказ об этическом учении блаженного Августина. Виктор Петрович, вот мы говорили, что любовь – это соответствие своей природе. Но если в материальном мире этот закон соблюдается, то в человеческих отношениях совершенно иначе обстоит дело. Человек может не любить Бога, возлюбить зло.
Вот здесь как раз и начинается самое интересное, может быть, самое главное для Августина, как для христианина, а не только как для философа, наследующего античные философские взгляды. Августин обращает на это внимание. Конечно же, человек может любить Бога, а может Бога ненавидеть. Может любить развлечения, а может ненавидеть развлечения. И нужно опять же разобраться в том, что я должен любить, а что, соответственно, не должен любить, то есть должен ненавидеть. Помогает Августину ответить на этот вопрос, опять же, вот эта его главная концепция – порядок в любви. Для Августина вот это понятие «ordo amoris» – порядок в любви – является главным. Есть четкий порядок. В центре Бог. Бог – Творец. Бог – смысл всего. Душа должна любить Бога. Это для нее естественно, природно. И если душа любит что-то другое, конечно же, она может это сделать. Душа свободна. Но это будет противоестественно.
И в этом и проявляется свобода человека, что он может превосходить свое естество.
Вот именно, превосходить свое естество. Я, скажем, как человек, могу вдруг обнаружить в себе любовь к какому-то греховному занятию. Да, меня оно влечет, мне оно нравится. Я, как христианин, понимаю, что это влечение противоестественно, оно греховно. И тогда, утверждает Августин, я должен возненавидеть это свое влечение.
Возненавидеть свою любовь как греху.
Да, совершенно правильно. И наоборот, если вдруг я начинаю хулить Бога, начинаю его ненавидеть, мало ли за что человек может взбунтоваться, я должен возненавидеть в себе эту ненависть к Богу. И наоборот, если я люблю Бога, то я должен возлюбить эту любовь к Богу. Если я ненавижу грех, я должен возлюбить эту ненависть ко греху. Получается не просто любовь и ненависть как часть мирового порядка, а выход уже совершенно на другой уровень – любовь к любви к Богу, любовь к ненависти ко греху и наоборот.
И в этом мы видим выход за пределы античного понимания любви.
Античная философия, строго говоря, развернутого такого философского учения о любви не имела.
Да, ведь античные философы говорят о добродетели, но надо заметить, что и само понятие добродетели Августин переосмысливает.
Да, вот до сих пор, как некоторые удивительные исключения учения о любви, как об эросе у Платона. Откуда вдруг, непонятно, вот в этом античном море сущностей, субстанции платоновский эрос. Не случайно во многих произведениях христианских богословов, отцов церкви, интерес к этой работе Платона, к его диалогу «Пир». Вспомним хотя бы работу святителя Мефодия Потарского «Пир десяти дев», где вот эта же мысль о любви, об эросе платоновском, поворачивается в другом плане, о любви к Богу, об истинном девстве у Мефодия Потарского. Но мы отошли в сторону. Главное, на что мы здесь должны обратить внимание? На то, как вы правильно заметили, что Августин выходит на совершенно иной уровень понимания добродетели по сравнению с античностью. С одной стороны, он наследует античное учение добродетели, а с другой стороны, он развивает ее в том направлении, о котором античность даже и не догадывалась. В каком плане наследует?
Как мы помним, тоже Аристотель учил, что добродетель – это соответствие своей природе.
Да, вот Аристотель приводил примеры. Добродетельная лошадь, быстро скачущая лошадь, кляча недобродетельна. Добродетельный глаз, глаз, как мы говорим, со стопроцентным зрением. Глаз, пораженный катарактой, это уже недобродетельный глаз. Вот для нас, для людей, которые уже совершенно иначе мыслят, ведь наша европейская цивилизация все-таки никак уж неотделима от христианского миропонимания. И слово «добродетель» мы воспринимаем уже не по-аристотелевски.
Как свободный выбор человека.
Да, вот когда мы говорим о добродетельном человеке, мы говорим, вот этот человек добродетельный, хороший, он делает добрые поступки. Он делает их не потому, что его заставляют, не потому, что ему там деньги платят, угрожают, а потому, что он сознательно идет на это. Он идет из-за любви к ближнему. Вот какой добродетельный человек, как мы вкладываем смысл в это понятие. Но это смысл именно христианский. И Августин именно так понимает добродетель. Добродетельный человек, указывает Августин, это тот человек, который любит свою любовь к Богу, любит свою любовь к ближнему. Сказана заповедь: «Возлюби ближнего своего, как самого себя, и возлюби Бога всем сердцем, всей душой, всем помышлением своим». И мы должны эту любовь любить. Если она у нас проявляется хоть немножко, хоть какая-то искорка в любви к Богу в человеке вдруг проявилась, он должен возрадоваться. Наконец-таки во мне появилась эта благодать Божия. Наконец-таки Господь одарил меня этой благодатью, мне появилась эта любовь к Богу. Как же замечательно, как здорово, я должен это возлюбить. Вот такой человек становится добродетельным. Если я стремлюсь к тому, чтобы сделать доброе дело для ближнего, для какого-то человека, и во мне появляется это желание, то я это желание должен любить. Тогда я буду добродетельным. А не тогда, когда я сделаю доброе дело, ругаясь, кляня на чем свет, заставили, приказали, заплатили. Нет, это не добродетель. Но с другой стороны, Августин, насколько он изящно соединяет христианское и философское миропонимание. Ведь для человека любовь – это его естественное стремление. И поэтому, если я начинаю любить любовь к Богу, то, следовательно, я стремлюсь к своему естественному месту. Вот вам античная традиция. Для меня это естественно, это моя сущность. Человек сотворен по образу Божию. Бог есть любовь. Во мне тоже есть любовь. Я должен любить. Это моя сущность. Ведь то, что человек возлюбил грех, это все равно, что мы вдруг стали плавать под водой, летать по небу, хотя нам это неестественно.
Орда морис, порядок любви.
Да, и поэтому любовь к Богу, любовь к человеку для человека естественны. И когда человек начинает следовать этой любви, Вот тогда человек и становится блаженным. Вот настоящий христианский путь к счастью, то есть к блаженству. Человек обретает тот самый покой, то свое естественное место. В нем прекращается метание, которое вызвано отходом от естественного места.
А блаженство, как оно связано с счастьем? Это синонимы?
Это, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, хороший вопрос. Потому что не каждый понимает даже смысл заповеди блаженства. Кто такой блаженный, нищий духом, блаженный, изгнанный за правду? Что значит блаженный? Я думаю, что если мы подставим вместо слова «блаженный» «счастливы», мы будем близки к пониманию. Вот он, настоящий путь к счастью. Да, тот, кого гонят, он счастлив, он блажен. И часто дается такое отличие – счастье от блаженства. Блаженство – это то счастье, которое стало вечным, приобрело характер вечности. Вот счастье, оно всегда сиюминутно. Человек чего-то хотел, потом вдруг достиг его, и он говорит себе, вот я счастлив. Вот я хотел, допустим, сдать экзамен на пятерку. Сдал экзамен на пятерку, и он на вершине от счастья. А через 5 минут его уже какие-то другие мысли начинают обуревать. А через 4 дня другой экзамен, к нему опять надо готовиться, и уже куда-то счастье это девалось. Так вот, блаженство – это то самое счастье, которое обрело характер вечности. Почему все-таки и в Библии употребляется слово «блаженство», а не «счастье»? Здесь характер такой вечности, который обретает те самые нищие духом, изгнанные и так далее. Это путь к истинному блаженству в Царстве Небесном, а не просто счастье, которое человеку там от удачной покупки, от сиюминутного действия. Именно такое счастье и имеет в виду Августин, как блаженство, которое в покое, в естественном месте, когда душа устремилась к Богу. Можно сказать так, путь к Богу – это путь счастливых моментов. А вот когда душа успокоилась в Боге, вот тогда она обрела блаженство. Кстати, вспоминаются слова замечательного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. «На свете счастья нет, а есть покой и воля».
То есть блаженство?
Да, вечный покой. Мы говорим, что вечный покой, как это плохо. А вот на самом деле это ведь хорошо. Когда душа моя успокоилась в Боге. Когда моя свободная душа, имеющая свободную волю, как на это намекает Пушкин, успокоилась в Боге. Вот оно счастье. Покой моей свободной волевой души. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Не знаю, конечно, можно ли так трактовать слова великого поэта, но я думаю, что вполне в духе августиновского учения здесь мы тоже можем найти некоторые переклички.
Виктор Петрович, а как человек может понять, то ли он любит, в правильном ли направлении стремится его душа?
Да, действительно, очень важный вопрос вы затронули. Очень часто человеку сложно бывает разобраться, что ему следует любить. В том ли направлении движется его душа. Но дело в том, что человек – это ведь тоже часть мировой системы бытия. И в человеке существует некоторый внутренний коррелят, показывающий, правильно ли он встраивается в эту мировую систему или неправильно. Вот этот внутренний коррелят мы называем словом «совесть». И если душа любит именно то, что она и должна любить, совесть нам подсказывает, да, мы идем в правильном направлении. И наоборот, угрызения совести мучают того человека, который любит то, что нужно ненавидеть, а не любить.
А совесть, как мы знаем, есть у каждого человека.
А совесть – это сущностное свойство человека. Это тот самый образ Божий, который в человеке существует, и, разумеется, он у каждого человека есть.
Часто человек под счастьем понимает наслаждение. Так, может быть, это и есть счастье? Ведь наслаждение, естественно.
Но наслаждение тоже бывает разным. И здесь тоже нужно навести некоторый порядок. Конечно, то, что человек испытывает наслаждение, для него это естественно. но не любое наслаждение должно быть естественным для человека. Естественным должно быть только лишь то наслаждение, которое дается человеку от Бога. Вот Августин очень четко излагает эту мысль. Блаженным является лишь тот, кто имеет все, что желает, но при этом не желает ничего дурного. Давайте поразмышляем над этой фразой. Конечно же, человек всегда стремится чем-то обладать. Он всегда что-то желает. Но то, что мы желаем, часто бывает дурным. И вот если мы это дурное наше желание реализуем, то блаженство от этого мы не получим. Потому что это для человека неестественно. И вот этот самый порядок в мире, порядок в любви, все равно каким-то образом скажется в дальнейшем в человеке. Не принесет это дурное желание, ложное наслаждение человеку блаженства. И наоборот, если человек стремится к тому, что для него нужно действительно, вот тогда человек приобретет истинное наслаждение. Вот опять же мы видим здесь такой вот классический онтологический подход. Мы должны разобраться в мире, должны понять структуру его бытия, должны понять, что по-настоящему существует, и стремиться только к этому. Но это стремление естественно. Мы не должны вообще отказаться от всего. Августин понимает реальность бытия. Человек к чему-то стремится, это нормально. Но просто мы должны это наше стремление, стремление чем-то обладать, ввести в рамки истинного бытия. И соединить стремление к обладанию, к истинной структуре бытия, и тогда мы обретаем блаженство.
Но ведь не всякое наслаждение ведет к блаженству.
Точнее, скажем так, к истинному блаженству. К тому блаженству, о котором говорит Августин. И вот для того, чтобы отличить и разобраться в понятиях, Августин говорит о том, что есть вещи, которыми мы должны всего лишь пользоваться. Есть вещи, пользование которых доставляет нам наслаждение. Но мы должны прекрасно понимать, что это наслаждение не безусловно.
Не самоцель.
Не самоцельно. Оно существует для нашей жизни. И поэтому этим мы должны пользоваться. А наслаждение, то есть блаженство, мы должны искать только в Боге. Вот этот путь соответствует порядку в любви, порядку нашего мира. И наоборот, если мы будем наслаждаться тем, чем нужно пользоваться, и пользоваться тем, чем нужно наслаждаться, тогда это приведет вновь к хаосу. В своей работе, которая называется «О Троице», Августин пишет об этом следующим образом. «Ибо, когда любят творение само по себе, тогда это вожделение, и тогда оно не помогает тому, кто им пользуется, но вредит наслаждающимся им. Так как творение либо равно нам, либо ниже нас, то следует пользоваться низшим ради Бога, а наслаждаться равным в Боге. Ибо собой ты должен наслаждаться не в себе самом, но в том, кто сотворил тебя. И также ты должен наслаждаться тем, кого ты почитаешь, как самого себя». Итак, повторим еще раз эту простую и логичную мысль Августина. Наслаждение мы должны искать только в Боге, который сотворил нас. Если мы находим наслаждение в себе, то опять же мы должны относить это наслаждение к тому, кто сотворил нас, образом которого мы являемся. Всем остальным мы должны только пользоваться.
Ну, наслаждаться значит любить нечто ради него самого, а пользоваться значит любить его ради чего-то другого.
Да, то, как мы и сказали уже, не безусловно. Вот Бога мы должны любить, потому что Бог безусловен. Отметим еще и другой смысл этой фразы. Человек не обретет наслаждение тогда, когда будет Богом пользоваться. А ведь задумаемся, ведь многие люди подходят к Богу именно с такими мерками. К Богу мы подходим как к тому, кто может нам что-то дать. Мы молимся Ему для того, чтобы Он даровал нам здоровье, богатство, мир. Бог как некоторый инструмент для достижения наших целей. Мы Богом пользуемся, а наслаждаемся нашим здоровьем, нашим богатством, нашими другими благами, возможностями. Вот против такого отношения к Богу и к миру и восстает Августин. Богом мы должны наслаждаться, мы должны любить Бога только как Бога, а всем остальным пользоваться, в том числе и нашим телом мы должны пользоваться, а любить мы должны нашу душу, которая является образом Божиим.
То есть Августин не согласен с античным пониманием тела как гробницы души?
Да, Августин мыслит как христианин. Он прекрасно понимает, что тело – это храм Духа, который в нас, и человек является собой единое и цельное существо. Но об этом мы уже говорили, о том, как Августин понимает человека. В данном случае отметим просто, опять же, вот этот порядок в любви, иерархию ценностей. Человек – это тоже сложное существо. В нем есть душа и тело. И нужно понимать, душа выше тела. Мы должны любить и душу, и тело, но не подменять порядок самопроизвольно. Тело должно подчиняться душе. Тело должно служить душе для исполнения заповедей Божьих. Поэтому тело мы также должны любить как свой инструмент, как то орудие, благодаря которому душа обладает способностью творить дела любви.
То есть, опять же, иерархия?
Конечно. Но если человек возлюбит тело больше, чем душу, тогда это будет нарушение иерархии. Тогда это будет уже подчинение души телу, что, собственно говоря, и явилось причиной грехопадения. Когда телесные стремления возобладали над душевными, это такая общесвятоотеческая мысль от ранних отцов до поздних, до преподобного Максима Исповедника. В чем смысл грехопадения? В том, что тело возобладало над душой. Телесные стремления возобладали над духовными и душевными. И Августин это тоже повторяет, тоже обращает на это внимание. Тело – это орудие, это инструмент души, это подчиненная часть в нашем человеческом существе. Душу мы должны любить прежде тела, а Бога должны любить больше души, прежде всего должны любить Бога, как истинный смысл нашего бытия.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии блаженного Августина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Николай Шипилов, блистательный прозаик, гений русского рассказа, яркий поэт, моцартиански одаренный автор и исполнитель песен, как сказано о нем в некрологе, подписанном Союзом писателей России. Зная Колю, представляю, с каким юмором отнесся бы он к этим пышным титулам. Юмор, кстати, вообще свойственен настоящему смирению, рядом с которым всегда легко. Примером такого подлинного, а не деланного смирения, смирение как неисчерпаемого веселья, было и останется для меня, как, думаю, и для всех его знавших, Николай Шипилов. Его похороны под Минском, на кладбище в селе Валерьяново, где Коля жил последние годы, были похоронами праведника, были днем пасхальной радости для всех собравшихся. Рассказывает вдова Николая, поэтесса Татьяна Дашкевич.
В деревне считали, что вот Таня, да, она святая, так по-простому, да, храм строит. Она вот у нас молится, все. А он что, он этот, муж ее? Но когда умер Николай, 5 священников приехало на его похороны. Никто их не звал, в том числе и духовник. Игумен Жировицкого монастыря был. И даже такая конкуренция возникла между священниками, кто отпевать его будет, кто когда будет служить. Настоятель первый служит, а второй второй, понимаешь? Духовник служил в последнюю литию, уже после погребения над холмиком могильным. И закончилось вдруг погребение пасхальными песнопениями. Люди стали христосоваться. Отец Андрей говорит: «Христос воскресе! Все воистину воскресе!» И закончил он: «И так будет!» И все пошли такие счастливые, просветленные, радостные, как будто был праздник, как будто Пасха была. Увидели люди истинное его лицо, истинную суть Николая. Была необыкновенная атмосфера любви. Множество людей, я не знаю сколько, может, человек 300-400 было на похоронах. Чувствовалась любовь, что он всех этих людей любил. Каждого одинаково. И все его любили.
Помню, когда умер Высоцкий, в «Комсомольской правде» появились стихи Вознесенского, где были такие строки: «Меньшова потеряли брата всенародного Володю. Оставим судить истории, кто меньше, а кто больше». Я вспомнил эти строки лишь в связи с эпитетом «всенародный», который, может быть, как никакой другой, выражает тип дарования Коли Шипилова. Его песни, как и он сам, мне кажется, не могут не быть любимы всеми, кто не утратил или не до конца утратил способности любить, способности любоваться, в том числе любоваться и теми, от кого обычно, а особенно сейчас, отворачиваются, кого предпочитают не замечать.
Николай очень любил людей, особенно обездоленных. Мы с ним много прошли от всяких трудностей, жили в общежитиях, на квартирах, в домах полуразрушенных, и везде он как-то старался пригреть обездоленного человека. Или это был бывший детдомовец, или парнишка, вернувшийся с войны, инвалид, или, как мы вот сейчас говорим, человек без определенного места жительства. Он питал особую любовь к таким людям. И песня его известная «Дурак и дурнушка» об этом, собственно говоря. В последние годы в Белоруссии он тоже находил таких людей и дружил с ними, чем вызывал некоторое осуждение деревни, в которой мы жили, деревни из деревни. Он всегда останавливал, вот сейчас человек, он был на похоронах, пришел проститься, такой обездоленный, бездомный человек, вспоминал, что Николай все время его встречал и давал ему денежку, говорил: «Я знаю, что тебе трудно, возьми». Об этом никто не знал. Хотя я знаю, что у Николая денег не было, он все мне всегда отдавал. Он просто не терпел, когда они у него в карманах есть. Вот, и Сережу он всегда подкармливал, помогал ему, одежду давал. Это было всегда. А Сергея вспомнила, потому что это просто последний такой человек, обогретый им.
Татьяна упомянула песню о дворниках «Дурак и дурнушка». И я очень рад, что она наконец-то прозвучит в российском эфире.
В нашем доме, где дети, коты и старушки, во дворе до темна прожигали житье. Жили двое в служебке, дурак и дурнушка, и любили она никого, он ее, он ей пот утирал. Потемневшим платочком она хохотала с метлою в руках. Их жалели старушки, жалели и точка, в тот момент забывая о своих дураках. Я носил им тайком свои детские книжки, я грозил кулаком тем, кто их обижал. Все равно и врага отставляли мальчишки, когда старый фотограф к нам во двор наезжал. Я по свету бродил, часто был я без света, мне любимые люди ловушки плели. Кто меня породил, я считаю, что ветер самых дальних краев, самой милой земли. И упал я с горелой, словно синяя стружка от огромной болванки с названием «Народ». И несут меня двое, дурак и дурнушка, утирая друг дружки платочками. Вот и несут меня двое, дурак и дурнушка, утирая друг дружки платочками. Вот.
Когда мы ехали из Смоленска, везли Николая, а вдруг начался сильный дождь, мы отъехали от собора Смоленского и встретили дурака и дурнушку. Почему-то мне сразу показалось, что это именно они и есть. Это люди такие нетипичные для нашего времени. Оба стрижены под горшок, и он, и она, высокого роста, чистенько одеты, и они шли в храм молиться. И вся эта обстановка, обстоятельства его смерти, осень, о которой особенно много песен у Николая, дождь, это прощание России со своим писателем, говорил о том, что он жив, и творчество его носит мистический характер уже. Более живой, может быть, чем при жизни Николая. И мне так почувствовалось в тот же момент, что я просто была рядом с ним, как хранительница, которая рубашечку подаст, ботинки почистит, покормит. Не более того. Конечно, Николай принадлежал России, людям.
А в последние годы в России публиковались произведения Николая?
Да.
Где их можно прочитать? Я просто хочу нашим слушателям подсказать, чтобы они познакомились с его творчеством.
В роман-журнале в основном он публиковался. У него очень многие просили, он не давал свои произведения и говорил, чем больше я пишу в стол, тем лучше будет жить сын.
А диск выпустил все-таки свои песни?
Николай не выпустил ни одного диска. Перед смертью он работал над аранжировками и очень был доволен, такой, ну, как ребенок всегда радовался. Счастливый, Таня, вот у меня только все начинается. Наконец-то я почувствовал, что я востребован, что я нужен. Я делаю сейчас аранжировки к своим песням. Вот он ездил в Новосибирск для этого. Но их, конечно, так и не свели, эти аранжировки с голосом. И ну, это тот случай, когда не выпустил он диск. Сейчас я занимаюсь. Да, и он записал в феврале месяце диск православных песен в Минске. Он должен выйти скоро. Называется он «Золотая моя золотая».
Словно старую книгу листаю, вижу строки и знаю, о ком не вернется вчерашняя стая за подбитым своим вожаком. Не вернется вчерашняя стая, чтобы в прошлое нас унести. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, не грусти. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, не грусти. Наша стая не в раз полетела, кто подбит, кто в тоске изнемог. Мы взлетели, нам плевое дело, а Россия ушла из-под ног. До Урала уйдем, до Алтая, из России гонимые вон. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, ничего. Золотая моя, золотая, потерпи, потерпи, ничего. Исповедуюсь с именем Бога тихим пажитем тенем Москвы. Каюсь слов произнесено много, но мертвы они каюсь мертвы. И осенние дни коротая, мы с тобой как былинки сплелись. Золотая моя, золотая, помолись за нас, помолись. Золотая моя, золотая, помолись за нас, помолись. огладив сухою ладонью, гриф гитары шепчуя с трудом. Мы великая Россия, Донья, промотавшая Бога и дом. И пожарищ огнем налетая, ты на шею мне кинешься, ах, золотая моя, золотая, видно наши давно в небесах. Золотая моя, золотая, видно наши давно в небесах. И давно уже лет не считая, я надеюсь, что новый иной в одиночный полет улетая, повстречается в небе со мной. Скажет он, что Россия святая расцвела после этой войны. Золотая моя, золотая, это сны, это только лишь сны. Золотая моя, золотая, это сны, это только лишь сны.
Интересно, кстати, что Лариса Баранова-Гонченко, литературный критик, услышав эту песню, посвященную Татьяне, решила, что она, эта песня, посвящена России, в которую Коля был как в женщину влюблен. И здесь, по-видимому, нет особой ошибки. Образ России и любимой женщины, жены соединились для Коли в один, как для Блока и Есенина. При этом поэтика у Шипилова своя, не блоковская, не есенинская и не рубцовская. Он традиционен, но он и вполне современен, хотя, что касается последнего, то здесь, пожалуй, необходимо сделать одно важное уточнение. Вечный скиталец, бессеребренник. Николай был человеком не совсем нашего времени, но не в расхожем, а в апостольском, павловом смысле слова. В том смысле, что сообразовывался с духом Христовым, а не духом века сего. Кроме уже упомянутой Татьяной любви к униженным и оскорбленным, Николай был абсолютно равнодушен к своему литературному успеху. Кажется, он просто боялся быть преуспевающим известным литератором. Его песни пели по всей стране, не зная имени автора. На конкурсе «Песни 98» его песня «После бала» в исполнении Дмитрия Маликова заняла первое место, как народная. Автор стихов и музыки неизвестен. Для меня, знавшего Колю с 87 года, полное отсутствие в нем авторского тщеславия стало понятно только теперь. В этой незаинтересованности своей известностью как поэта, я думаю, сказался промысл Божий, оберегавший Колю от искушений славой. И Коля, по-видимому, чувствовал, если не знал, что она может ему повредить и как человеку, и как художнику. Эта заслуженная слава, я надеюсь, придет к нему сейчас, после смерти.
Иван Сергей, да Николай, все рядовые, бойцы-окопники, кирзовая нога. Им выпадают все осадки годовые, дожди свинцовые да красные снега. А на пулеметы неохота им была, а вот она пехота, пехотурушка пошла. Вот она, родная, в рукопашную пошла, стоило родиться для такого и не сладко. Иван Сергей да Николай еще живы, смеясь над жизнью непонятною штабной, свои 100 граммов выпивают фронтовые перед атакою решительной ночной. То-то в злые соты пуля жалит, как пчела, а все равно пехота на ура вперед пошла. Вот она, родная пехотушка, пошла, стоило родиться для такого ремесла. Иван Сергей да Николай давно устали, ведь не стали же они не из брони. То вспомнят запахи карболки госпитальной, то деревень своих дрожащие огни. А в очистом поле ни лощинки, ни угла, а все равно лавиной ярость львиная пошла. Вот она лавиною невинная пошла, и в очистом поле подчистую полегла.
Коля Шипилов был пехотинцем, солдатом, не мечтавшим стать литературным генералом. Певчим пехотинцем, до конца сохранившим верность присяде русского поэта. Помните у Мандельштама: «Мы умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни паденщины, ни лжи». Он не запятнал чести русского поэта ни в советское, ни в постсоветское время. В эпоху, названную потом эпохой застоя, Николай порвал с журналистикой, он работал на телевидении в Новосибирске, не в силах мириться с ложью, что требовалось от каждого сознательного советского журналиста. Порвав 20 лет с официальной идеологией, Николай жил трудной жизнью поэта-нонконформиста, то строя коровники, то меся бетон на стройке, и при этом все время писал прозу и стихи, которые пел под гитару, писал песни, которые вскоре становились народными, не звучавшими, разумеется, ни в теле, ни в радиопрограммах. Прежде чем найти недолгое пристанище в Москве, Николай жил в разных городах. Это тоже выразилось в песнях, в частности, вот в этой, посвященной памяти первой жены. В районной гостинице, так она называется.
Зимовать остаются мосты, все бело за оконными рамами, мужики переходят на ты, поделившись остальными граммами. Зимовать остаются мосты, не взволнуется кровь телеграммами, мужики похваляются шрамами, кто рубаху сорвет, кто порты. Зимовать остаются кресты на погосте на дальней окраине, мужики уж выносят святых, молодые попались да ранние. Зимовать только здесь я смогу, в городке со старинными храмами. Мужики уже спят, мужики и гугу, в потолке поустали шрамами. Если бы в этом городе ты появилась из мрака и стылости, поминальные свечи чисты, еще столько не роздано милости, мне сейчас бы твоей чистоты, твоей слабой улыбки свечения, но зимуют мосты. Но зимуют кресты, но зимуют погосты вечерние. Зимовать, зимовать вопреки той тревоге, крадущейся тени, громко спят мужики и храпят мужики, а меня навещает забвенье. Золото осени, зимы серебро, где они, где они, где они, где они, сны без печали, как нас с тобою над рекой в начале медленный качал паром.
В этом году Николаю Шипилову исполнилось бы 60 лет. Он родился 1 декабря, первого послевоенного года, в семье фронтового офицера в Южно-Сахалинске. О своем крещении в конце жизни он напишет.
Над лоном малиновых дольних долин огромно висели стожары. В ночи тростниковой пылал Сахалин. А кто бы тушил их пожары? Победу восставший великорос, японка с опасной улыбкой, солдат в телогрейке, в бушлате матрос, стояли над детскую зыбкой. А остров качало, как зыбку, как ял, штормила его и качала. Мой юный отец на коленях стоял, у жизни сыновней начало. Он был офицером советским, емуль, стоять пред ставром и молиться. Но ставр уберег его тело от пуль, чтоб мне на земле воплотиться. И пела японка: «Прииди крестом». Матрос подпевал всему миру, и зыбка, как шконка, качалась притом, кивала военному клиру. Так я был крещен, а потом запрещен жуком в человечьей личине. Молитвою стал православный мой стон, и шел я на запад с востока, как он, в простом человеческом чине. Алмазно сияли мне звезды крестом, над каждым разъездом и каждым мостом был крестик крестильный на теле моем, защитой, надеждой, оплотом. Но стыд забывал я, себя убивал, греховные страсти вином запивал. Я трижды, казалось, убит наповал, но Бог милосерд от чего-то. Он дал мне дорогу, любовь и жену, и сына, крещенного нами. Сын шепчет молитву, отходит ко сну, питаемый светлыми снами. За отчим, за дедовским этим крестом, что там? Иди, поклонись освященным местам, крестам. Там пращуров прах, я шепчу, не тая, прощаясь: «Се сын твой, се мати твоя».
Произнести слова Спасителя, сказанные им с креста, как свои, я думаю, это дерзновение дается поэту свыше, приоткрывая подлинно глубокую, всегда скрытую от стороннего взора внутреннюю жизнь. Окружающие обычно о ней не догадываются, так как ее органичным внешним проявлением чаще всего бывает не елейность, свойственная лжедуховности, неблагочестивые словеса, а вот именно моцартовская легкость, неподдельная веселость, некоторое юродство. Вспомним характерный для Пушкина эпитет «угрюмый», к слову, «дурак». Праведник, как и христианский художник, всегда внутренне весел. Любой горечи при живом сердце всегда сопутствует добрый юмор.
Октябрь, октябрь, листопад, в лесу полно грибов опять, в осенних дуплах совы спят. Зарим опали, лишь дятлов стук раздастся вдруг, да пробежит в испуге жук последний круг, мой милый друг. А я едва ли последний круг, мой милый друг, а я едва ли. Как две зеркальные луны мои ладони холодны. Ах, если б ласточки весны меня позвали, осеновали диких трав, я платил бы жизнь как штраф. Платите графом в том, что граф, я прав едва ли. Платите графом в том, что граф, я прав едва ли. Ври золото хандра, хоть дождь не льет, как из ветра, туман и изморозь с утра, как в письмах вали. Одна жалеешь, что сто лет уже живет, а счастья нет. что все живущее умрет, а я едва ли. Что все живущее умрет, а я едва ли. И как оставлю я ее, Татьяну, золото свое, моя любимая поет и Бога хвалит. На что ей книг моих тома? Она напишет их сама, при этом не сойдет с ума, а я едва ли. При этом не сойдет с ума, а я едва ли. Забуду год я и число, нет, не забуду, тяжело. Сегодня 3 октября, кто листопад, тебе я вечно буду рад. Роняй скорее на земь, брат, свое веретье. Роняй скорее на земь, брат, свое веретье.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Счастливая». Да, один раз я была счастлива. Я давно определила, что такое счастье. Очень давно, в 6 лет. А когда оно пришло ко мне, я его не сразу узнала. Но вспомнила, какое оно должно быть, и тогда поняла, что я счастлива. Я помню, мне 6 лет, моей сестре 4. Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли. Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу. Сумерки весенние всегда тревожны и всегда печальны. И мы молчим. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег. Если бы мы были большие, мы бы думали о людской злобе, об обидах, о нашей любви, которую оскорбили, и о той любви, которую мы оскорбили сами, и о счастье, которого нет. Но мы дети, и мы ничего не знаем, мы только молчим. Нам жутко обернуться, нам кажется, что зал уже совсем потемнел, и потемнел весь этот большой гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Может быть, все ушли из него и забыли нас, маленьких девочек, прижавшихся к окну в темной огромной комнате. Около своего плеча вижу испуганный круглый глаз сестры. Она смотрит на меня, заплакать ей или нет. И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление. Такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тусклую, тоскливую улицу. «Лена!» — говорю я громко и весело. «Лена! Я сегодня видела Конку!» Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня Конка. Лошади были белые и бежали скоро-скоро. Сам вагон был красный или желтый, красивый. Народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади на подножке стоял кондуктор, весь в золоте, а может быть и не весь, а только немножко, на пуговицах, и трубил в золотую трубу. «Рам-ра-ра!» Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами. Как расскажешь это все? Можно сказать только: «Лена, я видела конку». Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения. И неужели каждый может вскочить в эту колесницу радости и понестись под звоны солнечной трубы? Рам-ра-рау! Нет, не всякий. Фрейлин говорит, что нужно за это платить. Оттого нас там и не возят. Нас запирают в скучную затхлую карету с дребезжащим окном, пахнущую софьяном и пачулями, и не позволяют даже прижимать нос к стеклу. Но когда мы будем большими и богатыми, мы будем ездить только на конке. Мы будем счастливыми. Я зашла далеко, на окраину города. И дело, по которому я пришла, не выгорело, и жара истомила меня. Кругом глухо, ни одного извозчика. Но вот, дребезжа всем своим существом, подкатила одноклячная конка. Лошадь белая, тощая, гремела костями и щелкала болтающимися постромками о свою сухую кожу. Зловеще моталась длинная белая морда. «Измывайтесь, измывайтесь, а вот как сдохну на повороте, все равно вылезете на улицу». Безнадежно унылый кондуктор подождал, пока я влезу, и безнадежно протрубил в медный рожок. «Ра-ра-ра!» И больно было в голове от этого резкого медного крика и от палящего солнца, ударявшего злым лучом по завитку трубы. Внутри вагона было душно, пахло раскаленным утюгом. Какая-то темная личность в фуражке с кокардой долго смотрела на меня мутными глазами и вдруг, словно поняла что-то, осклабилась, подсела и сказала, дыша мне в лицо с соленым огурцом: «Разрешите мне вам сопутствовать?» Я встала и вышла на площадку. Конка остановилась, подождала встречного вагона и снова задребезжала. А на тротуаре стояла маленькая девочка и смотрела нам вслед круглыми голубыми глазами, удивленно и восторженно. И вдруг я вспомнила: мы будем ездить на конке, мы будем счастливыми. Ведь я, значит, счастливая. Я еду на конке и могу познакомиться со всеми пассажирами, и кондуктор трубит, и горит солнце на его рожке. Я счастлива! Я счастлива! Ну где она, та маленькая девочка в большом темном зале, придумавшая для меня это счастье? Если бы я могла найти ее и рассказать ей, она бы обрадовалась. Как страшно, что никогда не найду ее, что нет ее больше и никогда не будет ее, самой мне родной и близкой, меня самой. А я живу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.